Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Наталья Ворожбит. Украинский драматург, режиссер, сценарист, одна из главных авторов театрального движения «Новая драма», идеологом которого был режиссер Михаил Угаров, руководитель театра «ДОК». В России Наталья Ворожбит известна как сценарист сериала Валерии Гай Германики «Школа». В Украине получил большую популярность фильм «Киборги» по ее сценарию о боях за Донецкий аэропорт.
Привет, донечка. Привет. Ксенечка, я люблю тебя.
Доброволець Антон Ясинський з позивним «Мажор» прибув у ваше розпорядження.
В армії служив?
Ні.
Я должен. Я повинен бути тут.
А що ти відчуваєш, коли людей вбиваєш?
В київській студії «Радіо Свобода» Наталья Ворожбит вспоминает своих друзей Михаила Угарова и Елену Грюмину, рассказывает о работе над фильмом и о том, почему она больше не приедет в Россию. Интервью подготовила Елена Фанайлова.
Наталья, а если бы мы говорили в украинском контексте, наверняка бы ваши журналисты спрашивали про фильм «Киборг», про сериал «Киборг», поскольку вы сейчас получили такую всенародную известность как автор сценария к этому фильму и к сериалу. Кстати говоря, 4 серии картины «Киборг» уже вышли или готовятся к показу в Украине?
Нет, еще не вышли, еще монтируются, еще договорятся с каналами, насколько я понимаю, где это будут показывать.
Но я начну с вами разговор с вашей дружбой с театром «ДОК», с Михаилом Угаровым и Еленой Греминой, с которыми вы долгие годы находились и в дружеских, и в профессиональных очень тесных отношениях. Скажите, что теперь будет с тем проектом, который Угаров хотел делать в театре «ДОК», я имею в виду «Плохие дороги», вашу пьесу? Он собирался ее ставить или даже начинал уже?
Он даже начинал репетиции. Я на самом деле действительно всегда очень хотела, чтобы Миша поставил мою пьесу. По ряду причин.
А
там
он никогда не ставил?
Он брался за «Демонов», но не получилось почему-то. Так надо было, наверное. А вот «Плохие дороги» я зимой получила от него письмо, что очень нравится, хочу. И вот у меня сохранилась эта переписка, перечитывала потом, когда я написала, что «Мишенька, конечно, вы и только вы единственный режиссер в России, с кем я готова это пережить сейчас. У меня много страхов и опасений по поводу этого текста в России. Я бы не хотела, в принципе, чтобы он там ставился. Но вы единственный человек, которому я готова это дать. Сегодняшний день ничего не изменилось, я больше не готова с кем-то из режиссеров делить этот опыт».
Наташа, а почему? То есть я скажу, вот да, как я это понимаю, почему? Потому что это 7 историй о зле, о неоднозначности человеческой натуры, о том, что война в принципе не может быть добром, и о том, что человек, который в мирной жизни был паинькой, зайкой и такой нежным цветком, оказывается способен на убийство. То есть там есть даже такие перевертыши характеров, как буквально в сериале «Черное зеркало», когда человек думает о себе, что его природа добра, а в финале он обнаруживает, что его природа абсолютное зло. Для меня экзистенциальный опыт этой пьесы таков.
Я, в принципе, травмирована режиссерами. Я из тех драматург, которые болезненно переживают какие-то неправильные прочтения и так далее, и так далее. Я вдвойне травмирована интерпретациями Саши Ванисимуса в России. Я поняла
а
для
себя... А кто ставил это?
Ну, например, Виктор Рыжаков, который очень хорошо поставил эту пьесу. Это прекрасный спектакль, но там есть несколько акцентов, которые меня очень огорчили.
Это при том,
что, например, в финале, на мой взгляд, я поняла, что российский артист не может играть украинского военного с сочувствием и серьезно. У меня было полное ощущение,
давайте
что...
Давайте скажем тогда для зрителей наших и слушателей, что там история в том, что украинский военный умирает, причем он в чине полковника, это такой человек, который всю жизнь провел в вооруженных силах, он преподаватель, и после его смерти с ним разговаривает его жена и его падчерица. И он говорит в финальной сцене, извините за спойлер, что, девушки, мне нужно вернуться, идет война, я должен вернуться, и мы шестой призыв, который, в общем, должны... умершие от разрыва сердца взрослые блистательные мужики, мы хотим вернуться в Украину для того, чтобы помогать стране, ну, в этой ее борьбе за свободу, как-то так.
Да.
И, я вообще поражаюсь, что в России взялись за эту пьесу.
Да, я тоже. Я считаю, что это очень смело, и Витя один из моих любимых режиссеров, я ничего, кроме благодарности, не испытываю, но действительно вот эта штука, которую я заметила, что чуть-чуть смещенный акцент, чуть-чуть, вот на столечко. Я уже по-другому, я уже читаю рецензии о том, что украинские, значит, военные жаждут войны, я читаю российские рецензии, и только украинские женщины могут остановить этих безумцев. Понимаете, я это все не вкладывала. И я так поэтому боюсь вот этих вот трактовок, при том, что я знаю, что много замечательных режиссеров, и ко мне обращаются за этой пьесой. И я пока морально не готова, тем более я это никак не смогу проконтролировать, учитывая, что я туда не езжу.
Вы сколько времени не ездите в Россию?
Ну, вот с весны 2014 года.
Это ваш моральный выбор или есть какие-то более серьезные на уровне МИДа, какие-то противоречия для вашего приезда?
Моральный. Я думала, как мне быть с этой ситуацией. Просто приняла для себя решение просто не ездить, пока вот существует такая политическая ситуация.
А почему вы вообще покинули Россию? У вас же была отличная карьера. Вы 10 лет проработали в Москве, да? Я правильно понимаю?
Да, в Москве.
Вы одна из звезд новой драмы. Вот если честно уж совсем говорить, то очень модный драматург. Вы успешный сценарист. Сценарий школы Германики был вами сделан. Ну и вообще очень востребованный, так сказать, специалист. Почему вы уехали?
Знаете, я когда уезжала, я же не уезжала вообще. Я же просто вернулась здесь жить, а работала я. Еще 10 лет, это была оранжевая революция, это был конец 2004 года. Я уехала, опять же, по зову сердца. И никогда об этом не пожалела. И я продолжала до самой войны, до Майдана. Я работала с Россией все время. Не переставала писать. Да, конечно, потом. Я писала там и сериалы, и полные метры, и писала для театра, и ездила, постоянно туда ездила, потому что там часть моей жизни, там огромное количество было моих друзей, прекрасных людей. И по профессии мне там было очень интересно вообще. Если бы не эта ситуация, я бы продолжала так работать. К счастью, профессия драматурга, она подразумевает, что ты можешь жить где угодно.
Ну, это так. Да. А сейчас... И ставится в Лондоне, например, писать в Москве или в Киеве,
конечно,
а ваша пьеса идет в Лондоне.
Конечно. А тут, вот так, к великому ужасу всех, то, что случилось, это... Да, я теперь не езжу, и единственное, и я не хотела. Мне стало легче, когда я приняла это решение, стало легче, что я не езжу. Мне снились эти годы сны, что я... Раз я в Москве. И мне, с одной стороны, так стрёмно, что я же пообещала себе, что я здесь сделаю, а с другой стороны, я думаю, зато я вижу Мишу, Лену, да, еще там.
То есть вы, когда приезжаете в Москву в своих сновидениях, вы оказываетесь в театре «Дух».
Конечно,
вы оказываетесь среди друзей,
конечно.
Я только такой интеллектуально знакомый и психологически комфортной родной обстановке, где все люди имеют одинаковый взгляд на войну в Украине, на российскую роль агрессивную в этой истории. А в театре «Док» было несколько проектов документальных, связанных с войною. Они были отчасти амбивалентными, но они всегда были основаны на каких-то документах. Это были и чьи-то привозные спектакли, украинские, например, или там восточноевропейские, либо какие-то самостоятельные этюды, проекты «Война близко», например, я имею в виду вот этот проект. Кому бы вы сейчас отдали продолжать работу над «Плохими дорогами»? Или как это может быть? Вот вообще можно это как-то представить, что ребята в театре «Док» сейчас сами...
Пока нет, пока я не хочу.
То есть пока переговоров никаких нету?
Нет, мне сразу предложило несколько режиссеров из театра «Док». Давайте мы сделаем, на кураже, на энтузиазм, любви к Мише.
И на основе, наверное, каких-то его все-таки записок?
Я не думаю, что он много успел. Он только начинал кастинг, я не думаю. Я, наверное, он об этом достаточно много думал. Он мне написал очень классное письмо, что «Наташа, никто так не сделает. Никто не найдет таких актрис на эти роли. А я найду, я знаю». Это было так здорово, и мы договорились, что у тебя есть страхи, напиши мне о них, будем это все обсуждать. То есть я тут была совершенно, тут я была спокойна. Сейчас, не хочу, просто не хочу.
Наталья, я слышала, возможно, вы опровергнете эти слухи, что «Плохие дороги» в Украине тоже были восприняты не вполне однозначно, и вас упрекали в том, что это недостаточно патриотическая пьеса. Это было?
Это мы подавали на питчинг не всю пьесу, а 3 или 4 новеллы из 7. И действительно, мне передавали, потому что она не прошла, не получила госфинансирование за неоднозначность, недостаточную патриотичность.
Я не нашла там ничего неоднозначного, признаться. Это пьеса четкий антивоенный пафос, это пьеса абсолютно четкий гуманитарный пафос.
Я не берусь анализировать.
Все акценты, кто агрессор в этой ситуации, тоже, в общем, совершенно там ясно видны. А там используется, конечно, бравная лексика. Вот в России сейчас это предмет цензуры, предмет маркерного разделения, свой или чужой для государства человек. В Украине это важно или...
В киборгах достаточно много нецензурной лексики. Потому что это
трудно представить на боевые войне, действия, без, чтобы мужики не употребляли таковые слова.
И в авторском кино это допустимо. То есть у нас нет такой жесткой цензуры.
Значит, что мне показалось, что первая новелла о плохих дорогах, в героиня и ее возлюбленный мужчина из АТО, в этом есть большая перекличка со сценарием киборгов, мне кажется. Да, ну, по крайней мере, там мужчина-герой, вот он едет на войну, он едет на вахту, он берет девушку с собой и показывает и ужасы войны, но у нее, наоборот, это вызывает мощное чувство любви к этому человеку. А киборги как выстраивались? Мне интересно, вы же начинали их писать, когда еще события в аэропорту не закончились. Непонятно было вообще, как там все развивается, что будет. Вас туда пустили в самый аэропорт или все-таки
конечно.
Это я задаю этот вопрос, потому что ситуация очень сложная. Моим коллегам из настоящего времени удалось сделать кино про аэропорт, оно так и называется, аэропорт Донецк, где были интервью с украинской стороны, с российской. Это была очень опасная такая работа. Но поскольку это международный проект, нас некому упрекать в патриотизме или там не патриотизме. И смогли они туда пройти только потому, что они военные журналисты с таким опытом поведения в том числе. Значит, вас туда не допустили, и вы выстраивали сценарий по разговорам с бойцами.
Да, я брала много интервью, я просто ездила в зону АТО и была где-то близко.
Зона АТО, конечно,
я ездила, я там что-то слышала, что-то видела издалека, была в военных разных частях и общалась на местах и с добровольцами, и с военными, с регулярной армией. Конечно, я бы без этого не взялась, это было мое условие, что я должна и поехать, и посмотреть, и пообщаться. А в аэропорт, я бы и не поехала, честно говоря, у меня нет... Вот на тот момент у меня нет желания умирать ради сценария.
Нет, там просто бешено опасно.
И меня бы никто туда не пустил. То есть человек, который меня сопровождал туда, он меня ограничен.
Значит, у вас было около десятка интервью, как я понимаю, из которого вы выстраивали сценарную конструкцию.
Да, я не переслушала эти интервью ни разу. Я просто я на самом деле никогда их не переслушала. Я просто приехала и записала все, что
вы
я запомнила.
Вы реконструируете.
Все, что я запомнила. Понятно, что на меня самое сильное впечатление произвело. И вот это вот все, когда я выложила перед собой, я начала плести из этого историю. И вошло немного.
Там пятеро героев, я правильно понимаю?
Пять основных, еще несколько таких почти основных.
И они едут на вахту?
Они едут на ротацию почти все первый раз в аэропорт. И как-то там они все очень разные, они из разных социальных слоев и разных убеждений совершенно. И вот они оказываются в одном месте, где им неизбежно нужно договариваться, им неизбежно ради чего-то большего нужно находить общий язык.
У них, видимо, образовательный ценз еще разный.
Абсолютно, да. Там есть с высшим образованием музыкант, там есть просто военные, есть пожилой человек, военный в отставке.
Я несколько раз слышала от людей, которые либо были в АТО, либо снимали людей в АТО, что там появляется неожиданная склонность к философским разговорам. Это так? Или это кажется натяжкой?
Нет, конечно, потому что там же огромное количество времени, ты просто ждешь. Это же не всегда все время, ты же не все время воюешь. Огромное количество времени занимает быт и ожидание. И вот описание этого быта мне показалось тоже очень важным. Оно не вошло, правда, в фильм почти. Оно, может, в сериале.
Может, в сериал
идет. Очень много быта, и он интересный, дикий, совершенно завораживающий, как люди вот в этих условиях умудряются спать, жить, есть и все остальное. Плюс, конечно, у них много времени для разговора. Они разговаривают. Когда меня упрекают в том, что, будут парни вот так вот говорить. Но учитывая, что я с такими общалась, с очень говорящими, мотивированными, думающими людьми, то да. Да, я думаю, что это совершенно закономерно.
Вы упоминаете, и там, и в контексте фильма появляется, вы упоминали несколько раз такого человека, который, как я понимаю, для многих людей был проводником, для многих людей из мира художественного был проводником в мир военный, Андрей Багима его позывной.
Да, да, да.
Можно о нем несколько слов? Он же стал одним из героев вашего фильма, прототипом.
Одним из прототипов, да. На самом деле прототип, это все громко сказано. Потом многие военные узнавали себя и говорили, это я прототип, понимаете? И даже когда они ими вроде и не являлись, это приятно. Наверное, он очень сильно повлиял. Он первый киборг, которому я позвонила, мне дали вот список киборгов, и было очень страшно им звонить. Но я посмотрела, что у него театральное образование, подумала, что
уже легче,
да, что мы все-таки найдем какие-то точки соприкосновения, да, и он начинал в правом секторе, добровольческий украинский корпус, переформировалось, в общем, там у них свои какие-то разделения
я
были.
Я не могу тут не добавить, в правом секторе запрещен в Российской Федерации.
Ну, понятно, да, я в курсе.
Простите, да.
Да. И он был вот осенью в аэропорту со своими, опять же, самыми, у них была группа из разных людей, это был не только правый сектор, это были военные обычные, смешанная команда у них образовалась, и очень много из того, что он мне рассказывал, действительно вошло в фильм, какие-то ситуации там, эти военные. И, конечно, он хорошо рассказывал, это первое. Второе, он когда привозил меня, с кем-то знакомил, у людей возникало сразу ко мне доверие. И это помогало ребятам раскрываться, потому что он привозил к своим хорошим знакомым, к друзьям, к каким-то побратимам.
Я знаю, что Андрей помогал делать кино одно. Ну, во-первых, есть большой корпус документального кино уже о войне украинской. И вот он помогал делать еще, по-моему, в 2014 или в 2015 году фильмы. Коллегам, вы что-то из документального кино смотрели из этой сферы? Ну, то есть люди, которые сами снимали про себя, как они были в зоне военных действий?
Нет, ну я, конечно, смотрела. Я про аэропорт пересмотрела на тот момент все, что было в сети. Все журналистские репортажи, какие-то любительские видео, я все, что можно было посмотреть. Был какой-то фильм про аэропорт, документальный, с ребятами, у которых я перед этим уже брала интервью, то есть это были скорее такие, потом уже позже они вышли. Ну да, я максимально изучала тему, как могла.
То есть весь этот объем вы...
Но на самом деле там было важнее, честно говоря, эмоциональный вот весь фон. Я тогда горела, я тогда подключена была очень сильно. Для меня было вызовом написать.
Я процитирую ваших героев из «Плохих дорог». «Все травмы можно превратить в опыт», говорит девушка. «Да, и что мне делать с этим?» «Трах-тарарах», опытом, отвечает ей мужчина. Так вот, что делать с этим опытом? Я хочу спросить еще вот про хроники Майдана. Вы же сразу после Майдана сделали пьесу, то есть это такая тоже доку, интервью или там вербатим, это очевидцы, которые рассказывают. А зачем?
Зачем я делаю?
Я могу понять, зачем сделать блокбастер под названием «Киборги». Да, это с патриотической точки зрения вполне понятно. Более того, я помню, что когда я была в Украине во времена аэропорта, все мои друзья и коллеги бесконечно смотрели, что там с ними происходит, страшно переживали. Это был действительно такой огромный символ украинской борьбы за свободу. А вот что с Майданом?
Ну, это опять же...
Это была потребность в превращении травмы в опыт?
И в том числе, конечно, тоже это терапия была собственная. И потом вот ты не знаешь, что с этим делать. Вот оно происходит, и ты можешь, конечно, ходить чай носить, подносить там эти бутылки.
Чай носили?
Да, конечно, мы все ходили бесконечное количество времени. Пропахли этим всем. Но хотелось чуть больше что-то делать. И, к счастью, был уже опыт документального театра, к счастью, уже был театр ДОК. И мы начали с почти самого начала собираться несколько раз в неделю с театральными киноколлегами и собирать интервью друг у друга просто. Вот по числам, вот календарь вести. Такое-то число. Что ты делал? Это могло не иметь отношения вообще к Майдану. Но оно потом все равно каким-то образом имело. Да. Это были самые разные колоса. И мы не знали, что с этим будет. Мы просто все 3 месяца это делали. А потом, когда уже все это расшифровали, передо мной оказался вот этот весь огромный материал. Стало очень интересно, видно, как люди изменились за 3 месяца, как они менялись, как вообще все. И люди, и сама ситуация, она вот тогда у меня видно было, как драматически по всем законам драмы разворачиваются события на Майдане. Насколько по этим интервью это было такое изучение революции, ее развития, вот все как по нотам там было разложено. И как и люди менялись, когда мирные домохозяйки, которые сначала приходили чаек принести, и говорили только не кровь, не кровь, через 2 месяца они говорили нашим мужчинам, что вы сидите, пора уже что-то делать, да. Надо уже, давайте уже, хватит.
Это к вопросу о мирных украинских женщинах, которые
Да, я
мужчин,
видела именно первыми женщин, которые их провоцировали и подталкивали.
Понятно. Эта пьеса, она сейчас играется?
Она еще игралась в этом году в театре Франка. Я не знаю, будут ли они ее продолжать. Она, конечно, часто играться не может, но... Важно было, что ее много повозили. Не конкретно спектакль, а вот эту пьесу. Ее и ставили, и читали в разных странах. Она, это как хроники, действительно.
А в России она была?
Первыми, где мы прочитали, были в театре ДОК. Было весна, март 2014 года. И Миша с Леной, собственно, первые, кто нам сказали, ребята, срочно делайте пьесу, мы вас ждем.
Вы должны это делать.
Мы вас ждем. И как многого прекрасного и важного они простимулировали. В том числе пьеса «Дневники Майдана». Это часть истории, документ, по которому можно изучать события того времени, нас всех. Мы были, кем мы стали.
Парадоксальным образом сериал «Школа» продолжился в украинской истории. То есть в фильм «Школа» вы писали сценарий для Лерика Германики. Теперь я понимаю, существует проект под названием «Школа-3», который в Николаевке, в Донецкой области вы делали. Это с детьми, с подростками, которые оказываются, то есть они живут там на востоке Украины в каком-то полузахваченном этими событиями регионе, но в украинской зоне, я правильно понимаю?
Конечно, конечно. Да.
Расскажите немного про
это. Это 14-й год, конец 14-го года. Приезжает Георг Жену в Киев делать
это ваш коллега, режиссер по документальному театру, немец, который уехал из России, кстати,
прожил там 15 или 17 лет.
После 14-го года, четко по политическим соображениям, человек, который занимается документальным театром, сейчас работает в Восточной Европе много.
Да.
В Украине, в частности, где-то еще.
Продолжим. Ну вот, он приехал делать спектакль про Майдан. Документальный. Mm-hmm. А это уже война началась. Это уже начало зимы 14-го года. И он им приходит об этом говорить. И я говорю, Майдан-то Майданом, а я сейчас еду в Николаевку с волонтерами, там школу отстраивать, общаться с детьми, как-то налаживать. В общем, первый раз это тогда ехала с начала войны. И мы его взяли с собой, и он, конечно, чуть поменял свои планы. Уже не было спектакля про Майдан, а был наш проект «Театр переселенцев». Вот он возник именно там, в Николаевке, когда мы приехали в эту школу, где все сложно, где она была разбомблена, где дети травмированы, и, в общем-то, нас встречали недружелюбно, и, в общем, куча мифов, стереотипов и каких-то. Мы решили, что мы будем там делать спектакль, и стали приезжать в течение полугода. Так возник спектакль «Николаевка», «Моя Николаевка», где 13 подростков сами, это свидетельский театр, сами рассказывают со сцены своей истории.
Вы их записывали сначала?
Нет, мы их не записывали. Мы с ними... Это все устно. Мы запрещаем записывать, потому что теряется живость и органика. Я просто выслушивала их многочасовые монологи. Из них выбирали там те 10 минут, которые казались наиболее важными, и просто фиксировали с ними эти 10
то есть
минут.
Каждый раз это
каждый раз это чуть-чуть
стороны,
по-другому
да?
было. Они знали то есть точки, канва, да, но они всегда, да, но они всегда,
другой.
да.
Угу.
И действительно получился какой-то очень важный, искренний, настоящий какой-то работа, которую мы с Георгом очень любим. И с нами ездили девушки с камерами, которые в результате сделали из этого и вместе с Георгом фильм, который называется «Школа номер 3», который получил там гран-при на Берлинале в своей категории, не помню, как она называется. И наши дети, мы их теперь только так называем, они, в общем, уже, конечно, не дети, они уже половина из них в Киеве учатся, и еще они поездили по гастролям и на Берлинале, и все это им не снилось, конечно, когда мы тогда приехали, и нам тоже, мы не могли представить, что это так будет развиваться. Ну и потом сейчас мы много работаем с подростками в самых разных городах в зоне АТО, и не только, и на западе Украины.
Именно как театральные проекты?
Именно как театральные. Мы, театр переселенца, делал много разных театральных проектов, например, «Дети и военные» был такой проект. Плюс я делаю класс-акт. Сейчас тоже третий год делаю.
А что такое класс-акт?
Класс-акт – это в России очень популярная история, вообще британский проект. Это дети пишут пьесы, а профессиональные актеры и режиссеры их ставят. На большой
сцене,
красиво. А детей
кто-то обучает писать?
Да, конечно. Они работают с профессиональными драматургами, которые там их как бы обучают, дают мастер-классы. Но мы чуть-чуть по-другому все это придумали здесь. Мы выбираем самые отдаленные точки Запада и Востока Украины. Едем туда. Вот первый год это была Попасная, плюс Нововолынск на границе с Польшей. Второй был город Счастья и город Клесев, да, это Запад. В этом году Авдеевка и Чоп, это абсолютно пограничные такие города. Мы туда едем, работаем в школах там около недели, дружим с детьми, потом они пишут некие тексты в конце, и на основе этих текстов мы выбираем по 10 детей из каждого городка и привозим их в Киев вот летом. Да.
Так.
И в Киеве они проводят почти 2 недели, они пишут пьесы. дружат, пишут пьесы в парах «Запад-Восток». Потом эти пьесы ставятся вот просто самыми разными, самыми крутыми молодыми режиссерами со звездами театра украинского и кино.
То есть это и в Киеве происходит, и где-то в других городах?
Нет, это происходит пока только в Киеве, но может происходить где угодно, если будут еще такие инициативные группы, я всех призываю к этому. И вот на выходе получается огромный спектакль, вот такой это театральный и социальный проект, очень много медиа внимания, и вот это вот, ну там много выполняет он всяких разных позитивных функций, кроме как...
А на каких площадках в Киеве это показывается?
Ну это первый год это был ТЮЗ, в прошлом году это была консерватория, вот прямо на Майдане Незалежности, огромный на 700 мест зал, и в этом году тоже будет в консерватории. То есть это всегда биток людей, это всегда очень такая какая-то
Интересно. Слушайте, а театр переселенцев как работает? Есть какая-то площадка в Киеве?
Нет,
главная,
театра
или
нету.
Это подвижная?
Это подвижная, нету. Площадки это совершенно на энтузиазме держится. Мы с Георгом 2 года взялись за этот проект, мы его как бы разработали, работали над ним, а сейчас мы передали его младшим нашим коллегам, которые с нами все это время были, и они теперь занимаются театром переселенцев. Георг сейчас в Германии, у меня свои проекты другие, мы чуть отошли от этого.
В частности, вы сейчас, насколько я понимаю, делаете сценарий по Варшаловграду.
Уже сделан фильм.
Да. И он ходил уже в прокат?
Нет, он в ноябре премьера.
Угу. А как перевести язык гопника, которым разговаривают герои Варшаловграда, на киноязык? Или вам уже не привыкать? Ваши герои и так...
Ну, они у меня всегда так,
они
да.
Они всегда так разговаривают.
То есть я с такими героями давно работаю, поэтому это как раз не сложно. Плюс существует прекрасная основа, роман Жадана.
У вас не было споров во время этой работы? То есть у Сережи были какие-то претензии, что что-нибудь не так вы делаете, Наталка?
Вы знаете, у нас так построена была работа, но он совершенно не вмешивался. И совершенно он прочитал уже сценарий, когда самый последний драфт, и что-то там поправил по диалогам на свой вкус. С удовольствием отдала такое... Без вопросов. И якобы он говорит, что он доволен сценарием, ему все нравится.
Наташа, вы себя считаете национальным литератором? Я вот что имею в виду. Вот в ваших пьесах совершенно очевидно, ну и в «Вее», и в «Галке-моталке» такая глубокая фольклорная основа, гоголевщина, чертовщина, то есть все то, что, возможно, поверхностный взгляд читателя узнает в украинской теме. Там и «Лесь Украин», там большое количество культурных украинских кодов. Как вы с этим управляетесь, я бы сказала, это что-то бессознательное, это что-то из семьи идущее, или это то, чему вы научались уже как профессионал сознательным образом? В Литинституте, не знаю.
Ну, поскольку я училась в советской школе, то украинская литература была мне знакома так себе, понимаете?
Понятно.
Поэтому, если оно где-то и... Ну, кроме Гоголя, которого я читала запоем, да, если оно как-то где-то во мне и проросло...
Ох, Гоголя видна.
Да, да, вот если это где-то и проросло, то, наверное, просто от атмосферы, от земли, не знаю. Я не представляю себя пишущей без Украины, вот, например. Я не знаю, что, какими были бы мои темы и... Смогла ли я вообще бы состояться как автор? Те 10 лет в России, что я жила, я все равно же писала о каком-то, про то, что здесь, о том, что я здесь получила. Другое дело, что там мне дали инструменты, да, вот театр ДОК, все это, вот там я формировалась. Да, да,
собственно говоря, Гринин и Угаров взяли инструменты европейские, международные, и адаптировали на русскую почву. При этом я считаю, что они оба очень глубокие художники, которых интересовали всегда темы вне времени, настоящей трагедии.
Да.
Их интересовали, да. Да, вот еще вопрос. Вы пишете по-русски или по-украински? Ну, то есть в ваших пьесах есть и тот язык, и другой. Вот сейчас вы на каком языке пишете?
Ну, все сценарии я писала уже на украинском языке. Пьесы, которые мне здесь заказ, конечно, я пишу на украинском. Для Royal Court я пишу на русском, потому что у меня моя переводчица Саша Дагдала, она знает только русский, она уже много лет меня переводит. Я пишу сначала на русском, потом перевожу. Мне не принципиально, у меня нет проблем ни с тем языком.
В какой форме вы могли бы вернуться в театр ДОК? Меня прям это вот ужасно вот волнует. Видимо, просто из-за этой потери Лены и Михаила, мне будет очень жаль, если «Плохие дороги» как-то исчезнут из этого репертуара или что-нибудь в этом
роде. Может, я напишу другую пьесу, ее там поставят. Совершенно...
Значит, «Мир Москвы» можно вернуться только во сне и только в театр ДОК.
Да, абсолютно. Вот если бы я всегда говорила, если бы была возможность телепортации, я бы туда регулярно возвращалась, да. Особенно, когда были Миша и Лена. Честно говоря, когда их не стало, я вдруг поняла, что мне совершенно не хочется туда возвращаться. У меня вообще нету причин туда возвращаться, потому что мне очень хотелось поехать прощаться с Леной. Впервые мне по-настоящему захотелось поехать в Москву. Просто много людей мне отговаривали, говорили, что у меня могут быть какие-нибудь проблемы там еще там, на таможне, еще где-нибудь на границе. И я подумала, что
Ну, поскольку вы известный украинский деятель культуры, да, который занимает определенную политическую, да, позицию, да, конечно, этого, к сожалению, нельзя исключить.
И все, и вот ее похоронили, я поняла, что у меня вообще там никаких... Ну, то есть у меня есть там друзья, но я знаю, что я с ними увижусь в других странах, и они смогут, наверное, сюда приехать. А вот то, что у меня по-настоящему какая-то корневая такая система, вот она, ее больше нет, и это ужасно больно.
Больно. Значит, нам остается только пространство сновидений для этих встреч и нашего сердца.
Ну, будем, может, звать театр «Док» с гастролями сюда как-то придумывать. Понятно, что он уже не тот и другой, но какой-то дух же еще существует.
Не було наказу відкривати вогонь.
То що, треба було здати аеропорт?
Здесь находятся мужчины, которые этот аэропорт не сдадут, пока жив. Ваша задача верить в нас, молиться и ждать. Потому что скоро все мы вернемся, новую страну строить. Аэропорт наш, котики. Слава Украине!
Попрацюем. Ну и конкретно, звідки вас сюди занесло, Петро Иванович?
Владимирская область.
А, Золоте кольцо. Ну и схеро ж ты сюди приперся, Петр Иванович.
Драматург и режиссер Наталья Ворожбит отвечала на вопросы Елены Фанайловой.